Ну, наверное, в начале, прежде чем мы продолжим разбирать главу Пинхас, я несколько слов скажу о поездке, которая у нас была. В прошлый шаббат мы были в Клайпеде. Эта поездка, в общем-то, планировалась уже давно. Ну вот 2 недели назад я почувствовал, что пришло время поехать. Я редко выезжаю из общины, вы сами знаете. И эта поездка отличалась от предыдущей, когда я ездил в Финляндию несколько раз. Тогда я ехал с конкретным, серьезным учением. В этот раз я не ехал с конкретным учением, я ехал просто послужить людям, которые слушают то учение, которое есть в нашей общине, и разделяют это учение. И у них было много вопросов, накопилось. Они хотели услышать ответы на эти вопросы. Мы планировали пробыть там только служение в шаббат и потом на следующий день вернуться. Как вы помните, следующий день после шаббата это был пост. Но в общине в Клайпеде попросили, чтобы мы задержались еще на пост, потому что было несколько человек в общине, которые хотели обновить завет. И я так помолился, послушал и увидел духовно очень красивую картину, когда люди, выходя из Вавилонской блудницы, обновляют завет именно в тот день поста, когда, в общем-то, все постятся, совершают тшуву к себе истинному, а суть поста 4-го месяца – это идолопоклонство, золотой телец. То есть я увидел, что это очень богоугодное дело, вот именно в такой день людям обновить завет. Поэтому мы задержались еще на один день и в общей сложности провели там 3 дня. Даже 4, потому что возвращались уже в понедельник после обеда. С утра мы еще были в больнице, навестили одного брата. Тоже молились вместе. Когда мы приехали туда, ну, местные жители, братья, сестры, которые там живут, отметили, что как-то резко погода поменялась. Вдруг все небо закрылось облаками. И все время, пока мы там были, была такая удивительная погода, как будто тебя накрыло облако, ветра нет, тишина, такой покой. И это и днем, и вечером, и ночью, и на следующий день, и все дни, пока мы там были, вот было такое состояние, как будто бы все замерло. И мне тогда в духе пришли слова Соломона, когда он молился на открытии храма, он сказал, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Вот все время пребывания там было особое состояние, такое духовное состояние святости, чистоты. Первый раз мы встретились, значит, в пятницу после обеда, в 6 часов вечера, наверное, готовились вместе к встрече шаббата. Встреча шаббата началась с трубления в шафар и зажигания свечей. В общем-то, вы знаете мое отношение к зажиганию свечей. Я как бы все время не находил обоснования в писаниях вот этой молитве, древней еврейской молитве. Благословен ты, Адонай Всесильный наш, заповедавший нам зажигать субботние свечи. Я просто не находил это в писаниях. Я знаю, что светильник в храме горит всегда. И в будние дни, и в субботы. Светильник, который должен гореть постоянно, я все время так думал, ну вот, когда дошло время до зажигания свечей, ну и мы начали обсуждать эту тему. Один брат сказал, вот я слушал такое объяснение, что зажиганием этих свечей мы отделяем Святую Субботу от той недели, которую мы прожили. Как бы буднично от святого отделяем и входим в это святое. И эти слова меня коснулись. Я стал над этим размышлять. И вот вчера, когда я уже вернулся домой, чтобы встречать шаббат вместе с семьей, Дебора подходит ко мне, говорит: папа, мы свечи будем зажигать? Я говорю: да, будем. Я получил откровение. Я получил понимание этой древней еврейской молитвы, которой я не мог найти обоснование в Писаниях, но сейчас я увидел, что есть обоснование в Писаниях. В чем духовная суть зажигания субботних свечей? Как я это увидел на сегодня? Всю неделю мы занимаемся тем, что добываем хлеб насущный, работаем в поте лица внешнего, да? Но в нашем сердце горит этот светильник. В нашем сердце живет живой Машиах. И этот свет не гаснет. Но во всех жилищах наших, в мыслях наших, в чувствах наших, в душе нашей, большая часть нас занята будничными делами. Несмотря на то, что светильник у нас постоянно горит, мы и утром молимся, и приносим жертву всесожжения, вечером молимся, приносим жертву всесожжения. И мы заботимся о том, чтобы этот светильник постоянно горел, чтобы никакое раздражение, никакой гнев, никакая обида не могли угасить этот свет. Но с наступлением Шаббата мы должны зажечь вот этот свет святости, который горит в наших сердцах, во всех жилищах наших. И в разуме нашем, и в душе нашей, и в чувствах наших. Во всем нас, чем мы должны возлюбить Господа. Как мы говорим: возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своею, всем разумом своим. Вот это жилище наше, в которых должен в Шаббат гореть этот свет святости. И вот это все у меня сложилось, и я понимаю, что вот эта молитва зажигания субботних свечей, когда мы зажигаем субботние свечи, мы зажигаем во всех жилищах наших вот этот субботний святой свет. Вы понимаете? Чтобы он горел весь Шаббат. Мы благодарим Всевышнего за свет, которому он повелел воссиять в сердцах наших. И мы просим Всевышнего помочь, чтобы этот свет весь Шаббат горел во всех жилищах наших. Этот свет святости, и чтобы никакого чуждого огня не было. Вот это первое откровение, которое я получил, ну, после поездки и пребывая там. Еще один момент трубления в шафар. И я говорю: мы тоже когда-то трубили в шафар, но как-то я прочитал в комментариях мудрецов, что в Шаббат иудеи в шафар не трубят. И мы с тех пор перестали это делать. Но когда я смотрю, что в Писаниях написано: трубите и в праздники ваши, и в новомесячи ваши, Шаббат ведь тоже праздник. И вот у меня нет понимания, нет откровения на сегодняшний день, почему иудеи перестали трубить в Шаббат. Вот это тот вопрос, который я пред Господом держу, я хочу получить ответы на этот вопрос. Ну, когда мы зажгли свечи, началось прославление, и вы знаете, удивительно радостно было слышать те песни, которые поются в нашей общине, которые Бог дал через брата нашего Наума, но они поются немножко по-другому. И это похоже, как один и тот же свет светит через разные грани. И было радостно, было благодатно так. Потом начали разбирать вопросы. Потом перешли за стол, сели. Началась трапеза субботняя. Опять мы продолжали обсуждать вопросы. В общем, было так хорошо и так спокойно. Такой шалом был. Такая святость была, ничего не было такого, что могло бы нарушить вот эту святость. И в этой же святости начался следующий день, Шаббат, и весь Шаббат собрались в 2 часа и закончили опять ближе к 11, уже молитва и Авдала, закончили Шаббат и поехали домой. И весь Шаббат прошел вот как на одном дыхании. Читали Тору, причем читали всю недельную главу, стих за стихом. Каждый делился своими мыслями, комментариями. Опять были вопросы. Время прошло незаметно. Славили Бога. Потом, после всего, опять сели за стол, кушали. И за столом продолжалась эта беседа. Вот не покидало это ощущение постоянного Божьего присутствия, такого шалома. И на улице, вы знаете, вот как облако покрыло Клайпеду, был такой момент, когда солнце чуть-чуть где-то проглянуло, сразу чувствовалась такая духота, жарко, неуютно. И потом опять все закрылось облаками, и такая мягкая, влажная, комфортная, тихая, спокойная погода. Листья на деревьях, ни одно не шелохнется. Вот в погоде было какое-то благоговейное, трепетное стояние. Ну и после шаббата на следующий день мы уже все в посте, и мы поехали за город. Там река была, место, где будет проходить это погружение. Славили Господа, пели наши песни. Опять вопросы были, много вопросов. Разбирали. Был вопрос о третьем храме. Помню, мы так серьезно разбирали первое послание Фессалоникийцам, 4 главу, там этот стих, помните? 16 стих там. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Машиахе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены, будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И так утешайте друг друга словами семьи. И вот был вопрос, что здесь написано? Я как бы особо в этот стих не углублялся, потому что для меня гораздо проще и понятнее вот это последнее время и восхищение, и как все это будет. Говорит книга Откровения, где Иешуа дает откровение Иоанну, как это будет. Как это будет с первым воскресением, каким будет тысячелетнее царство, как будет проходить второе воскресенье, когда суд будет у Белого престола. Там все понятно, четко разложено. И как бы этот стих я даже, ну, особо не углублялся в него, но вот поскольку вопрос был, мы там вместе вот во время поста начали разбирать глубже греческий текст, что же там на самом деле написано. Потому что когда так читаешь этот стих, такое ощущение, что вот при гласе трубы мы там на ковре-самолете, на облаке, да, там подлетим куда-то, и там в воздухе там будем летать с Богом всегда, как бы непонятно, что же на самом деле там написано. Вы знаете, когда мы начали глубже разбирать это местописание, то оказалось все просто. Этот стих говорит о том, что при последней трубе произойдет резкая перемена вообще всего в этом мире. Спустится облако, вот то же облако, которое спустилась на гору Хариф, когда Всевышний пришел. Облако покрыло всю гору. При последней трубе облако покроет всю землю. И это облако, оно непростое. Это облако покрывает славу Божию. И для многих вид этой славы, как огонь поедающий. А вот мы будем покрыты этим облаком, и мы соединимся со Всевышним, точно так же, как Моше поднимался на гору, и вошел в это облако, и был в присутствии Всевышнего. Об этом говорит этот стих. Нету никаких ковров самолетов. Есть облако, есть слава Божия, которая для одних как свет жизни, а для других как огонь поедающий. И это все при последней трубе сойдет на землю. Ну вот, так мы разбирали Писание. В конце жалко было расставаться. Меня спрашивали, как вы чувствуете себя у нас? Я говорю, знаете, удивительно легко. Вот когда я в Риге, я все время чувствую себя в работе, в таком духовном напряженном труде, потому что нужно не просто копать, как все, а нужно копать глубже, чтобы достать что-то новое. А к вам я приехал, у меня такое чувство, что я вот после этого копания пришел домой вот отдохнуть немножко. Вот действительно, такой шалом был и в сердце, и в душе, и все это ощущали, и те, которые там были, и те, которые мы ездили втроем, супруга моя и Дебора, все это ощущали, и даже когда мы приехали, мы как бы возвращались вот в то время, и я говорил, что вот тот шаббат, который я встретил в Клайпеде, это для меня как, ну, исполнение вот того моего желания сердца, каким должен был бы быть шаббат для меня всегда. Вот чтобы весь день вообще ни на что не отвлекаться. Вот до самого вечера в радости, в общении, в единстве и ничего мирского, ничего бытового такого нет. Вы понимаете? Вот я вкусил это, и я рад, что мои ближние, которые были со мной, они тоже это вкусили. Потому что вот у нас шаббат проходит, мы там в 5 часов закончили, и кому-то далеко ехать надо, кто-то пришел домой, там муж просит покушать, приготовить, да, еще что-то там, и как бы неизбежно переключаешься вот этот на уровень уже быта. А вот то, что я пережил в Клайпеде в этот шаббат, действительно, ну, это как образец для меня. Вот я реально увидел, что вот он какой должен быть шаббат, когда вот этот свет Божьей святости горит во всех жилищах твоих весь шаббат. От начала до самого конца. Было обновление завета. Один такой вопрос возник, на который нужно было тут же дать ответ, который освободит совесть немощного от того обличения, которое было в сердце человека. А суть вот в чем. Когда мы сделали погружение, мы же все в посте, а как с хлебопреломлением? Глазами душевного человека ты ведь кушаешь хлеб, ты пьешь сок, и возник такой вопрос: а мы не нарушаем пост? Я говорю, вы знаете, все зависит от того, какими глазами мы на это смотрим. Если мы смотрим глазами душевного человека, то действительно, вот маца, вот глоток виноградного сока, да, это действительно как нарушение поста. Но если мы смотрим духовными глазами, а это заповедь духовная, мы ведь через это приобщаемся к Духу Бога и к телу Машеха, к живому Слову. И я говорю, как же тех, которые обновили завет, которые вышли из Вавилонской блудницы, как же их лишить вот самого важного, ради чего они вышли, чтобы им соединиться с Духом Бога и чтобы напитаться этим хлебом жизни? Ну, этот ответ как бы снял напряжение, совесть немощно успокоилась, и мы, значит, в единстве продолжали славить Господа. Ну, на следующий день уже пост закончился, ну, собирались возвращаться, и нужно было навестить одного брата, которому сделали на прошлой неделе операцию на сердце. Община молилась за него, и мы молились. И мы приехали к нему, и он уже ходит, и даже спустился с нами со второго этажа на первый по ступенькам, вышли на улицу, посидели. Слава Богу, все хорошо. Мы поговорили о общине, о перспективах общины. Мужчин мало, а женщины, все люди со стажем, духовным стажем большим, понимаете. Каждый из членов этой общины, они прошли, ну, так же, как и вы, огромный путь уже веры, кто в адвентистах, кто в баптистах, кто в протестантах. И вот они все собрались, каждый со своим опытом, и еще нет этого откровения, что нужно ухватиться вот за это учение, которое есть, и не отвлекаться ни на что другое. Мы говорили о общине. Ну, первое, что надо сделать, пока Машех не поднял лидера, нужно создать братский совет, чтобы братский совет решал, как двигаться, и чтобы этот братский совет был авторитетом для всех. Ну и вот так вот пообщались с братом, и где-то после обеда выехали из Клайпеды, ну и приехали домой, все хорошо. Но мы до сих пор под впечатлением этой поездки, вот радует, что в другом городе незнакомые нам люди, но они нам родные. И когда мы уже уезжали, одна сестра говорила, вот такое ощущение, что вы всегда были с нами. Как бы не надо было знакомиться, вот как будто бы, а вот сейчас вы уезжаете, как будто бы часть нас уезжает, и нам грустно. Слава Богу, слава Богу. Я понимаю, что таких братьев и сестер у нас по всему миру уже много. И вот это духовное единство, в котором мы пребывали, это вот и есть вот эта любовь Машеха, которая объединяет нас. Машеха, которого мы познали, который в нас. Не нужны слова. Понимаете, вот сама атмосфера, само состояние, это уже, ну, все говорит. Слава Богу, я благодарен Всевышнему за эту поездку, за эту группу. Вы знаете, такое гостеприимство было оказано. Просто мы смотрели на все это, и я все время чувствовал себя, вот как в той истории, как-то Наум нам рассказывал, как-то один раввин пришел в гости к другому раввину, и они собрались, обсуждали Тору, а народ услышал, что пришел этот раввин к их раввину, они привезли карету и посадили этих раввинов в эту карету, и сами запряглись, и везут эту карету, ну, как бы почесть оказать. И когда эту карету повезли, этот раввин, который местный, он думает, ну, что я вообще никто. Это вот мой брат, он действительно, у него богопознание такое. И он тихонечко вылез и тоже толкает карету, и все радуются, бегут, они своего Бога везут, потому что присутствие Бога в этом мире, оно является через людей, видимо. А этот раввин в карете сидит и говорит, Господи, да я-то вообще никто, все ты. Можно я тоже вылезу, буду толкать, а ты оставайся здесь. И он тоже вылез и со всеми радостно толкает эту карету. Вы знаете, вот у меня постоянно такое чувство было, вот то гостеприимство, то уважение, которое мне оказали. Я все время хотел быть вот тем раввином, который тоже толкает эту карету, потому что это не мне, это моему Богу. Я всю славу вот воздаю моему Богу. Слава Богу.